Посси. Посси у Фандорина собралось внушительное. Издали посмотреть. Целое войско. Впереди два официально уполномоченных депьюти-маршала. Самораст Петрович и Масса. Следом еще двое верховых. Мелвин Скотт и Вашингтон Рид. По посадке в седле, по небрежному наклону шляп сразу видно, люди серьезные, настоящие ганфайтеры. На изрядном отдалении от конного авангарда двигались основные силы в пешем строю. Все взрослое население общины Луч Света, 48 стволов, точнее говоря, деревянных палок, ибо брать в руки оружие коммунары решительно отказались, так что демонстрировать эту армию противнику можно было только с расстояния. Женщин переодели в штаны и поставили сзади, на всех нацепили островерхие шляпы, их в селестианской деревне осталось сколько угодно. По расчету генерального штаба, в который входили Эраст Петрович и Скотт, хитрость должна была сработать. Если расположить пехотинцев по внешнему кольцу блокады и не велеть высовываться. Лишь бы до боя не дошло. Фандорин был сосредоточен и хмур, ощущал бремя ответственности за пацифистов, которых, что ни говори, вовлек в чертовски опасное дело. Зато Масса на своем пони сиял, как полная луна. Ему все нравилось, и ковбойский наряд, и чудесный пейзаж, и прогулка на свежем воздухе, а более всего — маршальская звезда. Он битый час провозился с двумя этими жестянками, и теперь они сверкали так, что смотреть было больно. Пара, следующая за рыцарем печального образа и его жизнерадостным оруженосцем, выглядела примерно так же. Пинг бледен и мрачен, правда, не от моральных страданий, а с похмелья. Негр весел и улыбчив. Днем привидения спят, а бандитов Уош не боялся. Участие Рида в экспедиции обошлось Эрасту Петровичу в два броска костей. После первого чернокожий лишился своих $100, после второго оказался в числе добровольцев, сотню же получил обратно в утешение. Однако еще на середине дороги план компании затрещал по швам. Вашингтон Рид, напевавший какую-то легкомысленную песенку, вдруг замолчал и соскочил с лошади. Нагнулся к земле, ткнул дрожащим пальцем в отпечаток подковы. «Глядите, квадратные гвозди! Здесь проехал безголовый! Недавно!» Скотт присел на корточки, потрогал след пальцем. «А, большая лошадь! А с чего ты взял, что это безголовый?» «Знаю». Рида всего трясло. Лицо посерело. Он заодно с черными платками. «Плохо дело», — понял Раст Петрович и с наигранной бодростью воскликнул. «Отлично! Сшибем двух птичек одним камнем!» Уж попятился. «Только без меня! Воевать с безголовым я не подряжался! Пегги, старушка, уходим!» Не слушая уговоров, он понесся вниз по тропе. Серая лошадь потрусила сзади. «Эй!» — крикнул Раст Петрович. «Может, кинем кости? Поставлю, что хотите!» Из-за поворота донеслось: «Изыди, сатана!» Так фандоринская кавалерия сократилась на четверть. Боевого духа отряду это происшествие не прибавило. Тем не менее двинулись дальше. По узкой горной тропе Посси двигалась цепочкой. Но перед выходом на плато Эраст Петрович собрал всех в плотную кучку и еще раз объяснил задачу. «Дамы и господа, каждому из вас присвоен номер. Четные бегут вправо, нечетные — влево. По краю всего открытого пространства расположена гряда больших камней. Прячетесь за них по двое, по трое, выставляете наружу палки и ни в коем случае не высовываетесь, что бы ни происходило. Понятно?»
«Ясно, понятно»,
— отозвался нестройный хор, в котором старательнее всего звучали женские голоса. У Эраста Петровича защемило сердце от нехорошего предчувствия. Однако менять план было поздно. «Вперед!» — сказал он конным, доставая белый платок. Самый рискованный момент операции был сейчас. Если часовой, увидев трех всадников и рассредоточивающихся за их спиной пехотинцев, откроет пальбу, могут быть жертвы. Вся надежда на белый флаг. Фандорин поскакал вперед изо всех сил, размахивая платком и крича: «Не стреляйте! Не стреляйте! Мы хотим говорить!» Часовой выстрелил, но, кажется, не по парламентерам, а в воздух подал сигнал тревоги. «Все! Спешиваемся!» — догнал Скотт, показывая на большой валун, расположенный в центре плато. Это было обговорено заранее. Все трое выпрыгнули из седел. Скотт гикнул на лошадей, и те припустили назад. Они больше не понадобятся. Прижавшись к нагретой солнцем поверхности камня, Ираст Петрович оглянулся и облегченно вздохнул. Первый этап операции прошел без сучка, без задоринки. Стратегически важный пункт, откуда будут вестись переговоры, занят. Коммунары все целы и залегли в укрытие. Оттуда торчат лишь верхушки шляп и палки, даже отсюда похожие на ружейные стволы, а уж со скалы тем более. «А, малость, погоди им», — шепнул Скотт. «Пускай старшой подойдет. Не с часовым же переговариваться». В бинокль было хорошо видно голову дозорного, торчащую из-за камня, шляпа с широкими полями, черный платок на лице. Дуло винчестера быстро перемещалось вправо-влево. Часовой нервничал. Минут через пять рядом возникли еще две шляпы. «Пора», — сказал Мелвин, прищуренные глаза которого с зоркостью не уступали цейсовской технике. «Сам поговоришь?» «Лучше ты. Тебя они наверняка знают». В руке Пинка появился кожаный рупор. Откашлившись и хлебнув из бутылки, Скотт заорал так, что у Ираста Петровича заложило ухо.
«Эй, вы, ублюдки! Это Мелвин Скотт из агентства Пинкертона! Со мной два помощника маршала и Посси в полсотни человек! Вам из этой мышеловки не выбраться! Выходите по одному с поднятыми руками!»
Никакого ответа. Две шляпы исчезли, осталась только одна. «Не надо было про поднятые руки», — недовольно сказал Фандорин. «На такое они нипочем не согласятся. Мы же обо всем условились. Они должны отдать девушку и уйти из долины. Ты поучи меня, как вести переговоры с бандитами». Скотт тряхнул бутылку и расстроился. Виски оставалось на донышке. «Требуешь доллар, получаешь цент. Законы торговли». Со скалы замахали тряпкой.
«Эй, Скотт! Хочешь серьезного разговора? Поднимайтесь сюда, двое!»
«Почему двое?» — спросил Ираст Петрович. «Так всегда делают. Один торгуется, другой ходит взад-вперед, докладывает старшему. Можно, конечно, сказать, чтобы сами шли сюда, но это рискованно. Не дай бог разглядят, что у нас с тобой за посси. Тогда конец». Соображение было здравое. «Если двое, то идем мы с массой, ты остаешься». «Согласен. Не оставлять же за главного китайца. Он японец. Какая разница? Только учти, они ни в коем случае не должны догадаться, что ты у нас командир. Иначе они вас не выпустят. Пусть думают, что Посси привел Мелвин Скотт». Когда Фандорин с массой вышли на открытое место и медленно направились к двум пальцам, камердинер сказал:
«Это очень хорошо, господин, что у них тут принято вызывать двух парламентеров. Может быть, мы сами справимся с людьми в черных фуросики, если их меньше десятка».
Оказалось, что в утесе, на котором было устроено гнездо для часового, вырублены грубые каменные ступеньки.
«Оружие!» — «Положите на землю, чтоб я видел!» — крикнули сверху. «И поднимайтесь!»
Ираст Петрович выложил русский револьвер, масса, короткий меч.
«Эй, косоглазый, а из второй кобуры? А там и только парусики, риси кусать!»
Масса расстегнул кобуру и показал торчащие оттуда деревяшки. Стали подниматься.
«Без фокусов! Руки держите на виду! Вы у меня на мушке!»
— покрикивал сверху все тот же голос. В 10 саженях от земли в скале была выемка, будто дупло в гнилом зубе. Отличное природное укрытие было расширено и обустроено так, чтобы обеспечивать дозорному идеальный обзор и защиту. Здесь стоял деревянный стул, баклажка с водой, валялись окурки. К стенке была прислонена винтовка. Человек в низко опущенной шляпе держал в руках 2 револьвера, наведенных на переговорщиков. Глаза над черным платком были карие, настороженные.
«Вон туда! Один за другим! И тихонько, тихонько!»
Он мотнул подбородком в сторону. В глубине виднелись еще какие-то ступеньки.